Всем привет! Сегодня мы продолжаем исследовать вот эту замечательную и крайне полезную книгу, описывающую объективную реальность научной точки зрения. Сегодня мы поговорим о купле и продаже товара «Рабочая сила», для чего у нас в студии Михаил Люстов. Михаил, привет!
Так, только я хочу сразу поправить, почему-то все начинают меня называть правильно, Люстов, потом неожиданно скатываются, начинают называть…
Да, я все время называл неправильно, всю дорогу,
начинал, да? Начинал всё-таки, да.
Значит, это была неосознанная какая-то реакция организма. Хлюстов!
Да, обращаюсь всем, что моя фамилия Хлюстов.
Я просто как, я Жуков, поэтому я всем делаю ударение тоже на первый слог, соответственно, вот, получилось так. Потому что иначе я звал бы себя Жуков, это как-то не очень благозвучно.
Ну, по-болгарски.
Ну, как-то да, болгарин Жуков.
Да, по-болгарски, хорошо звучит. Ну, перейдем от шуток к серьезным вещам. Вот эту главу Энгельс, который, собственно, занимался редакцией «Капитала», и потом Ленин ценили больше всего, хотя Маркс, как я говорил ранее, больше всего считал главным открытием введения такого понятия, как абстрактная рабочая сила, абстрактный труд, абстрактная стоимость и, соответственно, просто стоимость, которая стала. Вот. Но то, что вот это как бы открытие Карла Маркса все считают как бы ключевым, все марксисты его наиболее ценят. Вот. Как, из противоречия всеобщей формулы капитала мы установили, что прибавочная стоимость не может возникнуть в процессе в сфере обращения, но не может быть реализована вне этой сферы, то есть это ее главное противоречие, что должен существовать, как говорил Маркс, какой-то класс продавцов, который продает свой товар и оказывается все время в убытке, и при этом он должен существовать стабильно. Вот. То есть должен существовать какой-то очень специфичный товар, который производит прибавочную стоимость.
Карл Маркс, собственно, писал, что изменение стоимости денег, которым предстоит превратиться в капитал, не может совершиться в самих деньгах, ибо как покупательное средство и средство платежа они лишь реализуют цену товаров, покупаемых на них или оплачиваемых ими. Между тем, как застывая в своей собственной форме, они превращаются в окаменелости неизменных величин стоимости. А вот Виктор Пелевин в книжке «Поколение П» по этому поводу сказал несколько проще. Говорит, не может же быть, чтобы за бабками стояли просто бабки, иначе непонятно, кто спереди, кто сзади.
В общем, капиталист выходит в поисках, на рынок в поисках этого специфического товара, который может производить прибавочную стоимость, и, что удивительно, находит его этот товар, и этот товар единственный в своем роде, называется он рабочая сила, то есть способность рабочего к труду, вот, к производительному труду, который может производить и создавать новые потребительные стоимости. Чтобы это осуществить эту продажу, эта рабочая сила должна быть вынесена на рынок самим владельцем, то есть рабочим. Он должен выйти на рынок и предложить свою рабочую силу, выступая как бы равным контрагентом с владельцем денег. Вот. И он продает свою рабочую силу, волен продавать свою рабочую силу на время. То есть на определенный срок контракта, но не навсегда. Если он будет продать себя навсегда, он станет рабом. Вот. То есть он продаст себя целиком. То есть, соответственно, мы устанавливаем здесь две. Вот. Второе условие, что владелец рабочей силы должен быть свободен от средств производства. Вот. Иначе он сам будет производить. Вот. А если у него нет возможности реализовать себя как товаропроизводитель, он может реализовать себя только в одном виде, как владелец рабочей силы. То есть соблюдены два условия – свобода для, в данном случае, для труда на капиталиста и свобода от средств производства. Маркс тут говорит, что вообще-то это не такая данность, которая вот существует, поскольку капитализм уже существовал довольно долго, вот, что и все это воспринимали естественным образом, это продукт исторического развития, достаточно долгого и упорного, когда товарное, мелкотоварное производство, товаропроизводители в конце концов привело к появлению вот этой исторической формации, капитализма.
Причем, что характерно, его исторические зачатки этого самого капитализма находятся даже еще не в феодальную эпоху, а при рабовладении, потому что мы отлично знаем, как некие производства с элементами, которые, в общем, очень напоминают ранние формы капитала, мы видим и в Вавилоне, и в Римской империи. Но... Особенно, конечно, в Вавилоне, потому что это вообще очень интересная цивилизация, если отвлечься от, собственно, философских проблем и проиллюстрировать нечто экономическими, которая за время своего существования прошла некий путь, который очень похож на то, что он включает в себя вообще все формации, включая империализм. Хотя, конечно, это не так, это большое заблуждение так думать, но эти вот будущие родимые пятна капитализма, они зарождаются очень рано, как только появляются деньги, да, разумеется.
Да, как только появляется товаропроизводство и деньги, тут же появляются уже и зачатки капитализма, это все верно. Вот, но здесь, собственно говоря, чем определяется, то есть рабочая сила, согласно закону стоимости, должна продаваться по своей стоимости. Чем определяется стоимость рабочей силы? Ну, в общем, просто. Это затраты времени на ее воспроизводство. То есть это простое воспроизводство самого индивида. Говоря проще, человек должен есть, он должен где-то жить, вот.
Спать, отдыхать, да, и лечиться.
Он, да, 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 и при этом одеваться, разумеется, да.
Чуть не забыл.
Вот, да. Одежда, то есть еда, одежда, жилище. Вот это самое простейшее условие. Ну, я скажу сейчас, хотя Маркс это скажет позже. То есть вот минимальная стоимость рабочей силы, она определяется тем, что это вот минимальный набор для выживания одного человека. Вот. Всё. Но на самом деле рабочая сила не состоит вот из этих минимальных. Это вот самые критические периоды, там кризисов, еще что-то, когда там могут работать за еду, но это всё. Иначе человек откажется вообще. То есть, если я не буду жить, я не смогу работать, нафига мне тогда работать? Я лучше так умру.
Отдохнувшим.
Да. Рабочая сила, соответственно, реализует себя в труде, в процессе труда. Вот. Ну, тут возникает опять огромное количество, до сих пор существует большое количество непониманий. Вот как это так? Вот. Ну, вот я могу привести простой пример. Вот, скажем, у нас есть машина. У тебя есть машина, да? Чтобы она ехала, нужен бензин. Вот. Ну, что такое бензин? Он что там? Можно, конечно, пятна выводить, еще что-то, можно поналить бутылку или любоваться, в конце концов, да, но большинство же покупает вовсе не за этого, а из-за его потребительной стоимости, что бензин, сгорая в двигателе, производит
энергию.
Да, энергию, которая превращается в энергию движения. В итоге машина едет, вот, и она доставляет в конечном итоге из пункта А в пункт Б. Собственно говоря, к чему все это, как бы, для чего это все предназначено. Вот. И, собственно говоря, вот процесс сгорания бензина и есть собственно, аналог процесса труда. Вот, точно, ну, единственное, что в этом примере некорректно, это то, что бензин не воспроизводится. Вот. Но потом закупается новый бензин и опять заливается в бак. Вот. То есть человек не может купить сразу горящий бензин в двигателе.
Для того, не может.
Вот, он должен купить бензин, залить его. Точно так же.
Некая застывшая энергия, которая потом будет реализована.
Да. Точно так же капиталист. Вот, прежде чем начать процесс производства, он должен закупить рабочую силу. То есть он закупает ее раньше, чем, собственно говоря, она приступает к труду. То есть она уже куплена, контракт подписан, договор заключен.
Даже, может быть, деньги уже какие-то отданы.
Ну,
аванс.
Да. Ну, чаще всего, даже если он получает аванс, то в итоге выходит, что рано или поздно он начинает, это уже в конце этой главы будет рассмотрено. То есть вот этот процесс сгорания бензина, это то же самое, что человек тратит свою физическую, умственную энергию, ну, просто тратит свой труд.
Ну, вот. Кстати, очень похожая аналогия, потому что при этом калории точно так же сгорают, как и при сгорании бензина.
Да. Точно так же происходит из-за износа двигателя, автомобиля, да, но при этом получается, имеет огромный эффект там, человек по сравнению, скажем, если пойдет пешком. Вот. И, соответственно, затрачиваемая энергия должна быть возмещена. И, то есть, и возмещение должно это, все это возмещение должно быть равно необходимое для продолжения жизнедеятельности, трудовой деятельности в том числе. Вот. Отсюда это и образует стоимость рабочей силы. Вот. В разных странах, говорит Маркс, это все бывает по-разному. Вот. Потому что, ну, то есть, очевидно, что, скажем, в наших широтах человеку нужен теплый дом. Нужны там шубы, так, достаточно калорийное питание, чтобы просто вот существовать в наших условиях. А скажем, где-нибудь на юге ему и особо теплого дома там не нужно, и все прочее. С другой стороны, существует еще историческая как бы традиция. То есть одни привыкли потреблять одно, другое. Третье, что есть определенный культурный уровень рабочей силы. Чем она более образована, тем она более производительна. Кроме того, работник смертен.
То есть нужно обеспечить его воспроизводство.
Да, да. Чтобы, то есть, это говоря проще, чтобы от рабочего опять рождались дети, которые опять станут рабочими. Вот, потому что, ну, капиталист же не будет своих детей превращать в рабочих.
Да если и превратит, детей-то у него мало.
Ну да.
На все завод-то не хватит, на все производство.
Необходимую стоимость рабочей силы, соответственно, попадает в содержание семьи. Воспитание детей и все прочее. Но на том уровне, на котором они опять могут стать рабочими. Тут как бы не надо строить иллюзии, что капиталист будет все время пытаться снизить этот уровень. Вот, то есть класс капиталистов будет иметь ту рабочую силу, из которой он может извлечь максимальную, то есть прибавочную стоимость. Вот. То есть в итоге все сходится к той необходимой, к необходимому перечню товаров и услуг для воспроизводства рабочего. Ну и, соответственно, стоимость рабочей силы изменяется со стоимостью этих товаров. Кроме того, часть этих товаров потребляется одномоментно. Вот, ну, там еда, вот, а одежда служит уже там. Гораздо дольше, а дома вообще
то есть, могут веками.
Да, да, веками, да.
Некоторые. Сейчас, правда, строят так, что, блин, у меня ботинки крепче, чем некоторые дома.
Да. И отсюда возникает такая формула средней цены необходимых средств существования. То есть, а формула эта очень проста. И сводится она к простой пропорции. Какое количество рабочего дня рабочий тратит на того, чтобы воспроизвести свою рабочую силу. Для середины XIX века это условно составляло больше-меньше, но примерно составляло половину рабочего дня.
Ну, то есть часов 6.
Да, примерно, да, учитывая, что дальше Маркс будет приводить еще интересный пример с этим. Вот. И дальше, собственно говоря, Маркс опять возвращается. Что способность к труду – это не есть труд, то есть тогда же иногда позволяются такие остроумные замечания, что способность переваривать пищу – это еще не есть, это уже то, что человек еще и наелся. Да? То есть с момента заключения контракта рабочая сила продана, но не реализована. Вот. То есть отчуждение рабочей силы произошло еще до момента ее реализации. То есть, вот мы помним, да, что как только человек продает товар, он его от себя отчуждает. Точно так же происходит процесс отчуждения рабочей силы.
То есть, потому что она выступает товаром.
Да. И даже если ему выплачен аванс, скажем, за половину работы, то отработав его, рабочий уже продолжает следующий период работать, не получая за труд. То есть он получает конечную оплату, то есть, вот, скажем, условно, аванс он получил за 2 недели, а отработать должен месяц, и получит, соответственно, в конце еще вторую двухнедельную зарплату. И дальше уже пойдет система. Ты отработал, вот, ты получишь. И каждый вот этот период от одной зарплаты до другой владелец рабочей силы на самом деле авансирует капиталиста, а вовсе не наоборот. Очень распространенная позиция работодателя, что он оказывает какую-то милость. Я тебе даю работу.
Он не работодатель, он работовзятель.
Да, что я тебе оказываю большую милость, что беру тебя на работу. Вот. Но на самом деле, если посмотреть, что ты что, благотворительностью занимаешься, или у тебя предприятие, которое приносит тебе прибыль? Соответственно, тут совершенно четко все понятно. Ты покупаешь мне, то есть ты нанимаешь меня для работы, чтобы я своей работой приносил тебе прибыль. Ты изымал у меня прибавочную стоимость. Вот. Но здесь еще не все так просто, говорит Маркс, что мало того, что работодатель использует эту рабочую силу, все, что используется для ее воспроизводства, все. Там всюду тоже сидят фактически капиталисты, которые все пытаются отжать от этой рабочей силы. Вот. И тут он приводит вот один из самых моих любимых примеров. Это вот такая большая сноска, где Маркс рассказывает, собственно, об устройстве потребительского рынка Англии середины XIX века. Вот. Он, Маркс вообще, мало того, что он там с Энгельсом ездил на заводы и смотрел, как живут рабочие, он там занимался их рационом, все прочее, он единственное, тогда вот в связи с чертистами там издавали особые такие сборники положения рабочего класса в Англии, это уже там это статистический сборник, где еще и как, и все уже тогда началось исследование. Разумеется, капиталистам и аристократам это было нафиг надо. Вот. Они покупали, и поэтому они продавались очень дешево, и эти тома покупались всякими аристократами для того, чтобы их поставить, взять пистолет, выстрелить. И там насколько пуля прошла, он там раз, вот столько-то томов, да еще столько-то страниц. Маркс брал вот эти все сборники и дотошно изучал. И что же он там обнаружил? Например, такую вещь, что, например, в Лондоне в середине XIX века только одна четверть всех хлебных лавок производила чистый хлеб, в котором мука, дрожжи, вода, ну,
еще яйцо. Так,
да, ну, в общем, яйца, то есть только натуральные. Три четверти этих лавок.
Суррогатами торговали.
Да, нет, ну, приводили суррогатный хлеб, производили суррогатный хлеб. И он там перечитывает, что туда добавляли. Ну ладно, там мел. Ну, туда добавляли поташ, квасцы. Что-то, в общем, там читаешь, это просто какая-то таблица Менделеева, какие-то вот химический завод, вот, и это было три четверти всего хлеба, продаваемого в Лондоне. Вот.
Как у нас теперь, кстати.
Рабочие, на самом деле, знали, что это хлеб-то, на самом деле, не очень хороший. Вот.
Дураку нужно будет, чтобы не обратить внимания на то, что этот хлеб не совсем хлеб.
Вот. Кстати, вот чистый хлеб носил название full price, это полная цена. То есть вот чистый гарантированный хлеб, он стоил, конечно, гораздо дороже. Вот. А почему рабочие покупали, зная? Да все очень просто, что они жили от зарплаты до зарплаты. И на какой-то период они должны были идти в эту лавку и покупать это все в кредит. Продавалось это дешевле. Вот. И, соответственно, но потом, когда приходил, они расплачивались уже с этими булочниками вполне реальными деньгами. Сейчас, и вот эта сноска Маркса до сих пор вызывает достаточно большие такие там, всплески эмоций у тех же англичан, которые делают, как там, вот как жили люди в викторианскую эпоху, там, составляют такие сейчас модные, как жили люди в Средневековье. Вот,
и плохо,
и натыкаясь на это, они говорили, что вот. Вот, а на самом деле хлеб составлял, как ни странно, еще в те времена, то есть это основа питания была, это основной питательный продукт был для рабочего класса и, в том числе, и даже для части среднего класса, так называемого, который вот, для всяких служащих и прочих, которые вроде бы жили в достатке, все равно они питались в основном хлебом. Там мясо, овощи – это уже было все дополнение, бобы всякие там. Вот. То есть буханка хлеба – это основное, а вокруг нее всякий соус, там все съели, вот запитались. Вот. И там сейчас утверждают что вот эти хлеб там делали из добавляли ячмень, пшеницу, а они цвет хлеба как бы. Вот, а поскольку люди считали, что настоящий хлеб только в пшенице, там раз и добавили туда квасцов или щелок. А то и мело насыпали. Вот. Но это, в общем-то, не совсем правильно, что поскольку, собственно говоря, основное это делали для того, чтобы еще и весу придать. То есть хлеб был недопеченный, насыщенный мелом, он вроде бы был белый, а жать его было с большим трудом. Ну и, соответственно, можно понять, как вообще-то воспроизводилось при таких условиях рабочая сила. Очень хорошо, да? То есть, и, соответственно, там срок жизни этого рабочего и составлял, ну, 40 лет – это уже очень хорошо. То есть, и люди старели там, и еще привлекался и женский, и детский труд, и, собственно, когда ты с самого начала до 40 лет там пашешь, там, с 10 до 40, вот 30 лет там.
Сейчас... Ничего себе рабочий стаж.
Да-да-да-да. Все, и ты в 40 лет уже все питаясь подобными вещами. Ну и в заключение этой главы Маркс опять тут очень извительные, очень такие забавные. Советую прочесть о том, что о свободе торговли, о либерализме вот, и о равенстве классов. Что, то есть, ну, формально-то два равных контрагента. Один приходит, как бы заключает контракт с другому, там деньги фигурируют. Все вроде бы нормально вот, с точки зрения, и вроде бы такая гармония классов. Хотя на самом деле это совершенно неприкрытая эксплуатация. Что бы я хотел добавить по этому поводу, заключая этот раздел «Капитал», вот, что это еще одна из ошибок современной, когда идет оценка либерализма как такового и экономического либерализма в частности. Вот, что первый упор делается на свободу торговли, на, собственно, предпринимателя. Вот, существует там, скажем, предприниматель частный. Существует мелкий предприниматель, который нанимает мало рабочей силы, средний, существуют монополии гигантские, которые, вот, и на этом вроде бы обычный анализ и заканчивается. Но вторым и самым главным необходимым условием существования экономического либерализма – это существование рабочего класса и его воспроизводства. Постоянное оставление его в тех условиях, когда он лично свободный, вынужден при этом экономическими методами продавать свою рабочую силу. Это второй столб либерализма. И что там, задавили крупные компании или нет, все равно капитализм будет ориентироваться прежде всего на рабочих, потому что рабочий производит прибавочную стоимость, никто больше, но рабочий в более широком смысле, то есть там, конечно, и класс, это и…
Работник в целом.
Да, ну, рабочий – это у нас это промышленный рабочий, а вообще это пролетариат в том или ином виде, который вынужден продавать свою рабочую силу, то есть он… и при этом он свободен лично, ему гарантированы какие-то свободы, вот, но сейчас я вот вообще столкнусь тоже с таким интересным феноменом, что… скажем, современные еврокоммунисты ратуют за гомосексуализм и так поддерживают это движение именно из-за того, что это, они считают, что это одна из основ, подрывающая воспроизводство рабочего класса. Как ни странно. Вот.
Когда вообще подрывающее воспроизводство человека в принципе, в том числе и рабочего класса.
Да, да. И поскольку, как бы, с одной стороны, ну, крупные монополии задавили, в общем-то, или сделали в абсолютно подчиненном состоянии весь этот средний мелкий бизнес, вот, потому что и средний мелкий бизнес должен каким-то образом использовать огромное количество товаров, производимых монополиями, включаться в эти все цепочки, и даже если считать себя независимым, все равно он зависим именно как торговый, как с финансовой точки зрения, он зависим от банков, от кредитов, от всего прочего, находится в глубокой зависимости. Но с другой стороны, как бы рабочему классу, ну, рабочему, ну да, рабочий, товару рабочей силы, вот, они все равно, он тоже поставлен в такую зависимость, что он должен продавать себя. И когда идет критика либерализма, всегда, вот об этой стороне забывают, что свободный рабочий, ну и, соответственно, с определенным минимумом свобод, вот, и свободный при этом от средств производства, хотя он может иметь личную собственность, как там вот сейчас на Западе рабочий имеет там какой-то домик небольшой, имеет машинку какую-то там, может там и отпуск куда-то съездить, и социальные гарантии, учат его бесплатно и все прочее. Тем не менее, он лишён, он не включен в процесс производства, он не владеет совокупными средствами производства, он в них не участвует. Вот. И он вынужден жить одним, продавать свою рабочую силу. Вот. Соответственно, это вторая основа либерализма. Но поскольку это презренный...
Нужно об ватник, этом и не говорить.
Да, презренный ватник. Все же шум там, все креативные личности, они же себя это. И у меня, я, кстати, лично вот в своей среде с этим постоянно сталкиваюсь.
Ну, это постоянно.
Вот, что большинство режиссеров, там, сценаристов, они считают, что вот они такие там, частные предприниматели, креативные личности. Я лично себя считаю самым обычным пролетарием. Потому что меня нанимают, чтобы я сделал определенную работу, написал сценарий и смонтировал фильм, вот, который я должен сдать заказчику. Все, я нанял, вот те средства производства, вот те время, вот те оклад. И пошли. Вот, я как бы. А у них сознание, я там творец, я что хочу, то делаю. Хотя на самом деле все они прекрасно понимают, что они будут плясать под заказчика еще круче, чем я. Вот.
Это все. Очень изрядная картина, и она, в общем, на самом деле, если посмотреть по-простому, она кажется, вот после того, как нам Карл Маркс все писал, да, она кажется вполне очевидной и вызывает огромный вопрос, как люди могут в принципе этого не понимать. Откуда прибыль? Просто от того, что свободный человек продает свою способность к труду. Выступает в качестве носителя товара рабочая сила. И вот он продал эту самую рабочую силу.
По своей стоимости.
Да? Продал он её не за зарплату. Зарплата – это такой эвфемизм, то есть плата за работу. Не бывает в данном случае платы за работу, бывает плата за ваше воспроизводство, чтобы вы не окочурились на заводе ли, за клавиатурой компьютера ли, за лопатой ли, за баранкой автомобиля ли, неважно. Вам платят за то, чтобы вы могли себя воспроизвести и, возможно, что-то еще, что вы сможете в классовой борьбе сверху добыть. Ну, короче говоря, медианное значение – это цена воспроизводства вашей рабочей силы. Все, что сверху, остается у капиталиста. Соответственно, именно в этом кроется отчуждение при капитализме. То есть вы тратите часть времени, чтобы отработать собственное воспроизводство, и получаете это в виде платы за ваш труд, а все остальное оставляете капиталисту, и именно отсюда кроется секрет прибыли. Не от того, что капиталист продал нечто дороже, чем купил, а от того, что рабочий создал стоимость и прибавочную стоимость, вот именно прибавочная стоимость и есть тело прибыли. Конечно, сразу скажут, если я продал табуретку, которая по себестоимости несет в себе, скажем, 10 рублей, а продал я ее за 30, у меня прибыль будет 20 рублей. А если я продал ее за 50, то прибыль будет 40 рублей. Где тут рабочий? Ну, товарищи, пока рабочий не сделает табуретку, вам продавать будет тупо нечего. И вот если вы рабочему заплатили. Вот сколько там табуретка стоила? 10 рублей, значит, минус электроэнергия, минус перевозка, минус расходные материалы. Вот вы заплатили ему за табуретку, скажем, пятак, 5 рублей, продали за 50. Вот поймите, что на эти 5 рублей он наработал вашу прибыль в 40, или в 100, или в 10, это уже как вы обернетесь на рынке в сфере обращения. Если вы являетесь только продавцом, а не производителем, то есть спекулянтом, говоря по-простому. И вы вообще никак не связаны со сферой производства, работаете только в сфере обращения. Это значит, что вы находитесь на вторичном контуре распределения прибавочной стоимости. Вам эту стоимость создали в далеком солнечном Тайване, например. Вы ее сюда привезли и реализовали. Без труда тайваньских детей никакой стоимости у вас бы не было. Если вы креативный сценарист, писатель, продюсер, я не знаю, кто еще, дизайнер.
Дизайнер, конечно.
Слесарь по ресницам.
Да.
Вот, или по ногтям, например, на ногах слесарь. Вы вроде бы тоже. Вот в данном случае, да, вы или обращаете, имеете в руках некую стоимость, созданную вашими коллегами, как продюсер, например, или вы лично создаете некую потребительную стоимость, например, выступая слесарем по ногтям.
Да. Создаете красивые ногти.
Ну, да, создаете красивые ногти. Вы все равно находитесь во вторичном контуре обращения чужой прибавочной стоимости, потому что никто к вам не пойдет делать красивые ногти, если ему будет нечего жрать. Соответственно, чтобы делать красивые ногти, вам нужны, там, не знаю, ножницы, пилы, химические реактивы, которые тоже создаются в первичном контуре. А все в этом первичном контуре вертится на одном – на труде.
Да.
То есть пока не будет труда, не будет ничего. И даже это очень просто. Вот вы там, дорогие расходные материалы. Да, дорогие расходные материалы, представляете, тоже создаются трудом. Конечно, в них участвует и энергия природы, энергия общественной, не общественной, а природной материи, которая не имеет сама по себе стоимости. Но чтобы привести ее к вам на производство, лесоруб должен срубить елку. Соответственно, человек в забое должен добыть угля, из которого потом добудут химических реактивов и так далее. Все равно в основе всей стоимости лежит труд, и только он. А значит, способность к труду, носителем которой являются пролетарии.
Ну, в итоге просто рабочая сила, ну, пролетарии в том числе. Я хочу еще тут привести другое сравнение, собственно говоря, вот о том, о надежде на креативный класс. Что такое, собственно говоря, почему они вот как бы считают, что они должны много получать, чем их можно сравнить? Ну, например, с трудом официанта, вот, у которого есть зарплата, четкая зарплата, вот у него ему наняли вот, с определенным
окладом.
Бы, окладом, да, вот у тебя как бы ты на столько-то вот.
Прошу прощения, кстати, отличное слово вместо слова зарплата – это оклад жалования,
да.
Вот так вот.
Ну, кстати, Маркс, дальше у него будут главы, где он скажет, что специально посвятит превращение цены рабочей силы в зарплату. То есть, как капиталист создает иллюзию, что
да.
Человеку платится за его труд.
Короче говоря, вот. Пока у нас официант.
Да,
вот
да.
Наняли официанта.
Да, наняли официанта. Ну, все знают, что официанты получают чаевые. Что приходят богатые клиенты, и если там его красиво обслужили, ну, короче говоря, задницу красиво подлезали, там, если говоря уж совсем просто.
Сделали красиво.
Да, то там можно ему там чаевых кинуть столько, что…
Можно за зарплату не приходить.
Да, 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 можно зарплату не получать. Собственно говоря, какая-то вот значительная часть всех этих креативщиков занимается примерно тем же самым, что они, в общем, создают действительно, да, они работают, там все, там создают там и прически, там все, там и дизайн и все прочее, или что там и там дизайн там сайтов, ну, еще что-то вот. А на самом деле они в большей мере участвуют в перераспределении прибавочной стоимости, которая была извлечена.
Да.
То есть они фактически свои чаевые, которые им дают их богатые клиенты, принимают за реальную заработную плату. Хотя цена, реальная цена труда – это то, что тебе положили за зарплату, за сколько ты работаешь. Потому что есть там… Возьмут какого-нибудь кривого официанта, который никому не понравится, возьмут еще хромого, потому что так надо, вот сейчас так надо же брать этих и увечных там. Вроде бы так законодательство велит там на Западе, что нельзя там отказывать по этим причинам. Ну и, соответственно, ему кто там, ну, кто-то из сострадания даст, а вообще-то мало кому понравится такой официант, поэтому будет получать меньше. Да, ну, просто не понравился. Вот. И, соответственно, он будет жить за свою зарплату, и вроде бы ему будет хватать на жизнь. А другой был официантом, очень услужливый, хороший такой, красивый, он будет получать гигантские деньги в виде чаевых и считать, что вот я такой. Вот, но получает он, в общем-то, за красивые глаза из-за того, что он подлизывает зад именно своим клиентам. Вот.
А деньги-то он получает, как мы уже сказали, те, которые были созданы трудом.
Да.
В виде
кто ему дает эти чаевые, если он может дать большие чаевые, соответственно, он где-то их добыл. Чем занимается вообще непроизводственная сфера? Вот, с точки зрения вот, стоимости рабочей силы. Вот, например, врач. Вот, к нему приходит больной, скажем, тот же рабочий, да? Тот его вылечивает, и вместо того, чтобы человек стал инвалидом, а то и вовсе умер, он вдруг становится рабочим. Ну, работоспособным вновь на следующие там, 10-15 лет. То есть, фактически врач обладает гигантским экономическим эффектом. Он воспроизводит рабочую силу, он участвует в воспроизводстве и сохранении жизни, повышении качества. Чем занимается, скажем, учитель, преподаватель? Он повышает качество. Да, к нему приходит...
Будущий рабочий.
Да, будущий, будущий инженер, рабочий, кто угодно. И он низкоквалифицированный там. То есть, потому что там приходит молодой человек, он, естественно, низкоквалифицированный, еще ничего не знает, не умеет, у него жизненный опыт
никакого. Из потенциального грузчика делает конструктор.
Да, и вот он его обучает, да, и он повышает значительно качество этой рабочей силы. Естественно, это затраты. Человек там тратит там, 5 лет на учебу, вместо того, чтобы на заводе это время работать, получить какие-то деньги. Говорит, вот я получаю образование. Да, ты получил образование, ты что-то лишался, может, даже и вкладывал в это деньги своих родителей, или заёмные, или что, потом ты вот. Но ты попадаешь на другой уровень рабочей силы, гораздо более высокооплачиваемый, и вот эти расходы тебе будут возмещены. И ты четко знаешь, что они будут возмещены. Ты не будешь учиться ради того, чтобы потом получать меньше, чем грузчик или еще кто-то.
Почему же? Запросто. Вот историк, я про это могу очень много интересных рассказать историй.
Нет, это понятно, что жизнь она несколько иная. Нет, но что от всех гуманитарных профессий, реально, вот, которые существуют, там, инженер, естественно, то есть, как это еще можно образно представить? Вот, скажем, производство, что это такое? Это, в общем-то, дрова в камине. Да? Вот они горят себе, естественно, там уровень кислорода. Да, там, вот они горят и горят, выдают какое-то тепло. Вот. Но чтобы их ускорить, надо прилить больше кислорода. И вот люди, которые занимаются, они, собственно, не производят, они не горят, они не дрова. Вот. Они просто начинают надувать туда кислород. Все начинает гореть.
Они поддувало.
Да. Начинает все гореть, выдает большое количество тепла, и ты уже на этом тепле там, не можешь не только греться, а там металл плавит, все что угодно. Но горят-то при этом все равно, горит уголь, горит трава. Точно так же соотношение, вот, собственно говоря, прямого производства, непроизводственной сферы, что называется, что она, не производя при этом как бы реальных продуктов, она создает ту же стоимость, она способствует гораздо лучшему. То есть, инженер может провести такую рационализацию, что там вдруг станет совершенно, то есть производство какого-то товара крайне дефицитного, он станет общедоступным. То есть всем от этого выгоды. То есть вот здесь какие-то вещи. Соответственно, там в логистике, всюду, то есть понятно, что эти отрасли существуют неспроста, но с другой стороны, сейчас капитализм в связи с развитием сферы торговли дошел до той точки, он уже давно дошел, он даже перешел, когда гипертрофированная развитая сфера торговли, потому что она включает сейчас уже просто гигантский аппарат рекламы, который, соответственно, втягивает в себя просто гигантские ресурсы. Всегда существует как бы рациональная пропорция общества, но капитализм всегда устроен так, что в погоне за прибыль он всегда переходит эту рациональную грань и всегда создает и целый класс, и тех, кто пользуется благами этого класса, перераспределением прибавочной стоимости, соответственно, тех, кто
задействован
Он, например, рабочая сейчас... сила, которая создает и которая изымается от прибавочной стоимости.
Вот сейчас смотришь, например, в связи с новыми законами на пачке сигарет, на каждой пачке сигарет и просто суперкреативными дизайнерами нанесены фотографии различных человеческих болячек и написано там рак горла, импотенция, что там еще? Короче говоря, что-то с легкими нехорошее. Вот, да, это все у нас начинает пачкать. Кто-то же это, значит, верстывает туда, кто-то эти фотографии ищет. Вот это я понимаю. Вот это полезный производительный труд. Да. И сколько у нас миллионов охранников в стране сейчас, которые вообще по факту ничего не охраняют. Вот сидит около школы какой-то человек или в супермаркете, что он может? Ничего он не может. Однако он там сидит и задействован, и он думает, что работает.
Да.
Вот. То есть это хаотическая природа капитала, она хаотическая, разумеется, и в сфере рынка труда. Да. То есть, если есть
спрос,
там тут же будут и предложения. И, соответственно, деньги потекут в то направление тоже. То есть вы можете создать просто гигантскую рекламную империю с миллиардными оборотами, но нужно понимать отчетливо и не обманывать самого себя, что если у вас не будет автомобиля Audi там, Q7, который кто-то сделал, вам будет нечего рекламировать.
Да.
Реклама не может рекламировать рекламу. Хотя, конечно, сейчас, глядя в интернет, периодически думаешь, чего они в рекламные ролики не вставляют другие рекламные ролики, да. Я не понимаю, там, извините, рекламный ролик на 15 секунд прерван рекламой.
Ну, в принципе, такое есть, там, да, была реклама рекламы, знаешь, так, это тоже есть такой рекламный прием. Вот. И там уже что только нету, и там, и когда говорят, что вот здесь 25-й кадр, хотя на самом деле 25-го кадра феномена этого не существует в природе, потому что когда ты сидишь на монтажном, ты видишь микропланы, то есть там не то, что у тебя 25-й проскакивает, там четверть плана проскочила, просто обрезка какого-то кадра на четверть, который проскакивает, соответственно, там в долю секунды, и то глаз и фиксирует, что там это стоп, микроплан вырезаем, стыкуем и убираем, то есть это заметно. Но когда тебе говорят, вот в этой рекламе там 25-й кадр, все начинают думать, что, а, блин, меня зомбируют. И тут же начинают покупать, да, скажем, данные. И, ну, то есть, это так, вирусная реклама, что в этой рекламе заключена та реклама. В общем, это уже все это изощрения такие, которые, собственно говоря, обслуживаются тех же, говорю, это те же чаевые официанты, они вовсе не их зарплата.
Конечно.
Да.
Ну, и самое главное, чаевые у нас получают, естественно, биржевые спекулянты, которые продают деньги за деньги и которые продают различные акции, так называемые. Они тоже ничего не производят. Более того, это прямые паразиты, которые, более того, могут причинить адский вред, просто адский вред. И вот эти продавцы и покупатели денег, продавцы и покупатели акций, они тоже, представляете себе, они никакой прибыли сами по себе не создают. Вообще. Потому что если не будет завода General Motors, ну это опять же примитивные вещи. Мне очень даже как-то стыдно их объяснять. Но надо, я знаю, что многие этого не понимают. Если не будет завода General Motors, на котором будут вкалывать какие-нибудь китайцы с корейцами, нечего
даже
будет
продавать. Даже американцы.
Да, да, нечего.
White trash, как их называют.
Конечно,
да?
Конечно. Белая мразь.
Да.
Соответственно, не будет никаких акций, продавать будет нечего. Это тоже вторичный контур распределения, перераспределения и перераспределения все той же прибавочной стоимости, которая создает труд. Все.
Ну, по-моему, ты слишком далеко забежал. Маркс будет рассматривать и биржевой
это
капитал, да, и акционерный, и судный, и все прочее, и земельные, все-все-все виды капитала. Естественно, он опишет и покажет, как они функционируют. Но это в будущем. Так, на этом я предлагаю данную передачу закончить.
Поддерживаю.
Впереди
спасибо.
Впереди еще будет.
Что у нас следующее?
Следующее у нас производство абсолютной прибавочной стоимости.
Отлично. Будем ждать, когда нам расскажут, как правильно производить абсолютную прибавочную стоимость. На сегодня все. Всем пока.
Счастливо.